природа нет плохой погоды, значит, песенка поется. Но дело в песенке, но в песенке не поется, что отец икона может стоять полтора-два месяца, не двигаясь одного месяца. Это невозможно. В принципе, не было никаких фактов, по крайней мере, то, что я знаю, может, я не говорю, что я все знаю, но то, что мне известно поведение циклонов, они не стоят на месте долго. И поэтому то, что мы наблюдали этим летом, ну, никаким образом не может быть природным явлением. Те факты, которые наблюдают, допустим, наши ученые обнаружили, толщина озонового слоя над восточноевропейской равниной уменьшена на 43% именно этим летом. Причин для такого изменения уровня озона в атмосфере над этой точкой планеты, в принципе, нет. Вопрос, каким образом появился? В данном случае уже достаточно много фактов, которые невозможно объяснить, какие-то случайные природные явления, к тому же, которых накапливается столько много, что становится уже невозможно просто закрывать глаза на то, что это происходит, потому что кому-то это выгодно, чтобы на это закрывали глаза. Начнем с того, что хотя бы то же самое глобальное потепление, например. Но это фикция. Вот специальная фитпотопия попросила мне готовить данные. К примеру, то, что делает человек, человеческая деятельность, конечно, это никто не говорит, что замечательно, что пакости мы весьма хорошо, скажем так, и здесь я полностью согласен, но то, что деятельность человека выбрасывает в атмосферу 3 миллиарда тонн углекислого газа. А вообще год выбрасывает Земля, в атмосферу Земли 750 миллиардов тонн. Заметьте, 3 миллиарда, 750 миллиардов. То есть то, что человеческая деятельность производит, приводит к тому, что выбрасывает 1/250 часть, это примерно чуть 4%. От того, что планета выбрасывает сама. Вопрос. Каким образом такое незначительное изменение могло повлиять критически на поведение погоды? Изменить? Не может. Примерно следующий данный. Что, когда в январе 2024 года Путин, второй президент, естественно, дал заявление наших ученых взять вывод по Киотскому соглашению протокола. И вот что вывели, так сказать, результат работы российских изменений, который был обнаружен в мае 2004 года. В своем заключении академики заявили, что Киотский протокол, первое, не имеет научного обоснования. Второе, неэффективен с точки зрения влияния на климат. И третье, несет России существенные риски, связанные с ограничением темпов экономического роста. Об этом не кричат почему? Плюс, извините, в этом году наши хакеры сломали защиту системы, которая связана с вопросами глобального потепления, и, так сказать, вытащили и сделали достояние власти секретные бумаги, в которых четко ясно, что все это создано фиктивно. Вопрос, для чего создается фиктивно? Две причины я вижу. Из всех 3 миллиардов тонн, которые человечество выбрасывает, 270 миллионов тонн выбрасывает только США. Европа 40-45 миллионов тонн. Остальные страны за 20 миллионов тонн. То есть получается, кто больше всего кричит о глобальном потеплении, пакостит больше всех. Но себе, у себя никаких ограничений не делают. Они хотят, чтобы все ограничили, кроме них самих. Почему-то. Таким образом начинают давить на экономику развивающихся стран. Что вот мы не хотим позволить развиваться экономически. Это первая причина. Но не только основная причина. А еще это очень хорошее прикрытие для таких вещей, которые сейчас происходят. А ведь забавно, ведь когда были созданы установки наземные для исследования ионосферы и так далее, в кавычках, на Аляске, потом в Норвегии и Гренландии, во-первых, как я знаю, там охрана лучше, чем хранитель Пентагона. Забавно, да? И именно стали кричать о глобальном потеплении после того, как эти станции стали создаваться. С моей точки зрения, вот это вот все глобальное потепление, кроме того, что попытка влияния подавлять экономическое развитие других стран, было бы тем, чтобы когда возникла ситуация, как сейчас, например, вот летом была ситуация в России, да? Ну вот, пожалуйста, мы же вам говорили, что глобальное потепление, вот он результат того, что мы наблюдаем, есть факт глобального потепления. И вроде сказать ничего, кричали весь мир, кричит об этом, да? А на самом деле это что? Очень удачное прикрытие для применения оружия. И оружие, это применяется оружие, оно примитивное с точки зрения своего технического соотношения, это очень просто, никаких там суперсложных нет, хотя оно действительно влияет очень сильно. Наземные станции, которые существуют, они просто источники излучения мощные, которые используют то, что в создании нужно импульса, который принимается на синхронных орбитах, называемых, там, где спутники связи, телевидение в том числе, что очень хорошо, конечно, что можем и телефоном звонить, сказать, телевидение видеть, вокруг мира все страны можно наблюдать, все, что происходит везде. Но кроме этого, там есть еще другие предназначения военного, о котором всегда почему-то умалчивается. Вот у них спутник, естественно, располагается прямо перед лучами антенны. Спутники синхронной орбиты, просто, если кто не знает, это спутник, который вращается с такой же скоростью, как вращается поверхность Земли. Поэтому, если такой спутник запустить, в определенную точку он зависнет, и будет вращаться, но он будет висеть на данной точке, не двигаясь по отношению к точке ни на йоту. И таких спутников создают вокруг Земли, сейчас уже достаточно много запущен, создают своеобразную сотовую структуру. И поэтому, если на эти спутники будет подано, которые существуют приемы подающей антенны, подано мощное излучение с Земли, с трех станций, то, если, понятно, не обязательно, что должен быть спутник нацелен напрямую под станцию, потому что через другие спутники может переизлучаться, и нужное излучение может прийти туда, куда нужно, и там уже создается называемая стоячая волна, которая при накачке энергетики может добиться, что возникает так называемая ионолинза, то есть молекулы атмосферы, там в данном случае это уровень озоносферы, превращаются в ионы. После того, как молекулы озона стали ионы, распались, защитная функция озона исчезает, и жесткое космическое излучение и солнечная радиация, вот так для этого, беспрепятственно проникает сквозь эту зону. И начинает, естественно, разогревать. Многие скажут, как она атмосферу сходит? Сразу вам скажу. Не атмосферу разогревает, просто эти излучения попадают в Землю, поверхность Земли, она поглощает их и уже излучает инфракрасное излучение, только тепловое. Так что атмосфера разогревается уже самой Землей, которая с помощью таким образом разогревается с нижней стороны. И получается, что в этом году над Россией именно образовалась такая вот деформация озонного слоя на 40% меньше, чем норма. И такой слой даже, по этому слою даже не было над Антарктидой, где наиболее тонкий слой. Озоновая дыра возникает там, где минимальный слой, озона. А самый тонкий слой озона, в силу того, что структура озона как груша имеет форму, то самый тонкий слой всегда озонного слоя над южным полюсом. Поэтому озоновая дыра должна возникнуть тогда, получается, над южным полюсом, а почему-то она возникла на север, где толщина совершенно другая должна быть. Именно над Россией. И опять-таки, когда в 2003 году в Европе, в Западной Европе, Франции, Испании, Италии и так далее, была неимоверная жара, когда там до 60-65 градусов Цельсия в тени доходило, там много людей погибало, тоже почему-то была там озонная дыра. И потом, когда то оружие, то спутник, который использовал, там были уничтожены, почему-то резко погода сразу изменилась. То есть буквально в тот же день пошли дожди, походу температура упала на 27 градусов, даже больше, то есть стало 20-25 после 65-60 в тени. И потом происходит появление, что озонная дыра над Европой якобы исчезла. Так естественно, если уничтожить то, что это создает, она исчезла. То же самое произойдет и сейчас. Потому что когда стало понятно, что это не природное явление, создана искусственная такая ситуация, то же самое климатическое оружие, которое применялось, было уничтожено 20 числа. После чего, как вы помните, даже в Москве 20 числа во второй половине пошли мощные дожди. Юго-запад заливал, то помните, и после этого дожди стали идти регулярно. Но чем отличается вот от европейского случая 2003 года, вот этот год, тем, что в данном случае было применено два типа оружия одновременно. То есть климатическое, еще геофизическое. Почему? Потому что после того, как 20-го было уничтожено климатическое оружие, потому что Европа тоже была затронута этим действием, потому что в Европе было 45-50 до 20 числа. после 20 числа июля в Европе тоже температура резко упала, стало 20, 22, 25, 18, пошли дожди и так далее. В России тоже пошли дожди, но температура так резко не падала. А причина была в том, что в данном случае против России было принято два типа оружия. Климатическое и геофизическое. В чем заключается? В том, что изнутри, то есть, если представьте себе, кора очень тонкий, там, до 20 километров в разных местах, больше и меньше, слой, платформ, который плавает, в принципе, на магме. И только благодаря тому, что нижние слои из материала весьма теплоизоляционного, с низким теплопроводимостью, мы имеем то, что поверхность Земли не раскаляется, а чуть нагревается. Если, допустим, увидеть теплопроводность коры, тогда магма начинает разогревать гранит, базальт, и они передают выше и выше и выше. И таким образом еще почва начинает разогреваться снизу. Именно вот такую ловушку было создано. Две ловушки сложные. То есть сверху была создана озонная дыра, с помощью зоны снизу была поставлена сковородка, разогревающаяся, созданная искусственно, за счет изменения теплопроводности коры. И когда антициклон, который нормально двигался, он дошел и раз, и сел, и не стоял. До тех пор, пока и то, и другое оружие не было уничтожено. Климатическое 20-го, геофизическое было 22-го уничтожено. После этого антициклон стал двигаться. Но опять-таки, чем отличается хуже геофизическое оружие, то что климатическое резко уничтожает, сразу резко температура падает. А геофизическое, когда долго нагревала Земля изнутри, она не может остыть быстро, как сковородка раскаленная, она требует времени на остывание. Вот, она стала остывать, и мы сейчас видим результат, да? Температура уже стала вернуться нормально, и так далее, и так далее, и так далее. Но что еще забавно во всей этой ситуации? Когда стоял полтора месяца жара, допустим, в Воронежской области, насколько я знаю, было 40-45 градусов, и в Самарске тоже было, не было ни одного дождя, ни одного пожара не было. Когда же было уничтожено 20-го и 22-го оружие, по-моему, два этапа, пошли дожди, вдруг сразу везде загорелось на время. И горело именно в тех местах, где находится стратегический объект, там, центр для обороны, сгорело, да, атомные центры пожаров выходили и так далее. И забавно избирательность пожаров получается, что пожары возникали там, где кому-то было нужно. То есть то, что вокруг стратегических объектов, которые имеют оборонное значение для России. Уж случайно например. Плюс наблюдатели обнаружили странную связь между пролетом нашим, на нашей территории спутника X-37B и появлению огненных смерчей. То есть спутник пролетает, и после него, по его траектории, заслед за ним, в тех местах, где он пролетел, возникают именно очаги мощных пожаров. Случайно совпадение, да? Не думаю. Плюс, что интересно, когда я о том, что вот происходило, 24 июля, как раз люди, жара была еще 24-го, и в зале, всем на встрече с моими читателями, когда был поднят вопрос, я сообщил о том, что было уничтожено, дожди пошли буквально через несколько часов, пошли дожди, не кроме 24-го, и потом шли дожди и так далее. Но то, что интересно, после этого получил на свой сайт письма, где люди говорили, допустим, следующее, что в Самарской области озера уходили за 2-3 часа, исчезали, потому что на дне озер возникали трещины, и через эти трещины вода уходила вниз. Вопрос. Когда жара и засуха, сначала мелеет, пока не высохнет, потом высыхает, трещит и так далее. А тут под толщей воды на дне возникает трещина, через которую вода уходит. Ну, примерно то же самое, если мы откроем в ванной затычку, вода будет уходить. Но вопрос, почему трещины возникли на дне? Могут только в одном случае, если разогрев снизу, а не сверху. И таких случаев не один был. Плюс это одни сообщения поступили. Другой человек заметил, случайно заметил, то есть, как поджигалось поле, То есть он видел, как ничего не было в небе, так сказать, ни самолетов, ни вертолетов. И вдруг поле вспыхивает, ни людей никого не было. И потом он как описывал, что когда повалил черный дым, в этом черном дыре он увидел луч, бегающий луч, как классный луч. Так вот, по всем параметрам, вот этот управляемый беспилотный корабль, который американцы запустили в апреле этого года, несет, имеет возможность нести себе лазерное оружие. Так вот, что люди все полные безграмотные, не могут отличить и так далее, не понимают, что... Человек не понял, что это инфракрасный лазер, который здесь не видим. И только когда вот в черном дыме, он мог увидеть этот луч. А даже в белом дыме, что его не видно было. И вот он, как он бегал, там где проходил, возникал пламя, который шел к лесу. То есть, понимаете, таких фактов много. Примером мне тоже сообщили, что 18-19 числа августа Китай подал на этот протест по поводу того, что американцы применяли против них геофизических мастеров, что вызвало наводнение и землетрясение. Пока американцы не ответили. Но забавно, что действительно те же самые китайцы подождали, когда будет уничтожено это оружие. И только после того, как оно было уничтожено, они подали на этот протест с требованием компенсирования ущерба, нанесенного этим оружием.
Николай Викторович, откуда у вас данные о том, что оно было уничтожено?
Ну, это вопрос второй.
Нет, это вам принципиально. Откуда вы, и потом, откуда данные, те же данные, которые вы приводите, это какие источники, или... То есть, значит, на что вы опираетесь? Это же важно.
Ну, по поводу чего? Уточните, чтобы вы поняли.
Ну, по поводу, например, те же цифры, которые вы приводите.
Доклад, который был представлен Путину, когда он задал вопрос. Понимаете? Эти данные, выводы делали академик Капица и другие академики Российской академии наук, которые занимаются этим вопросом. Это открыто, но для большинства людей неизвестно. То есть это же вот данные, и такие документы в ООН посылали люди, которые группа ученых, которые разрабатывали эти данные. Посмотрите, вон это так далее, да? И сказать, пока молчат, потому что он, к сожалению, не очень сильно реагирует. Пока хозяева он не позволяет делать то, что нужно делать. А то, что было уничтожено, вот